è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Тема выпуска «Child Free» или законодательный запрет в Российской Федерации на «Child Free». И хочется тут же откашляться, переспросить, а что там можно вообще запрещать? Сейчас все обстоятельно объясним. Здесь Саша Телавер, гендерная исследовательница, активистка, докторантка Центральноевропейского университета. Кстати, оцените телеграм-канал Саши, он называется «Бессмертный пол». Рад приветствовать.
Привет, спасибо, что пригласили.
Также в нашей компании Элла Росман, историк из университетского колледжа Лондона, ведущая телеграм-канала по гендерной политике «Смех Медузы». С изданием «Медузы» никак не связано. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вынужден прочесть вам несколько последних новостей, точнее выжимку из них. Правительство поддержало законопроект о запрете Child Free, то есть о запрете от отказа рожать детей и от пропаганды таких идей. Два таких законопроекта находятся в Госдуме сейчас. В ближайшее время, видимо, один из них рассмотрят и примут, или примут какой-то новый. Мы тут, по правде говоря, не знаем, потому что известно достоверно, что в базе находится с 2022 и 2023 года два подобных документа. Текст на момент нашего с вами разговора не опубликован, поэтому мы в таком странном положении. И все, что мы про это понимаем, это то, что опубликовали два агентства, близких к государству, собственно, про государственных РИА Новости и ТАСС, и то, что сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин 24 сентября, то бишь сегодня. Эти крупицы, они блестят таким странным светом. В частности, в документе, если верить агентствам, сообщается, что наличествует понятие «отказ от деторождения», и правительство в своем отзыве сказало, что этот термин надо уточнять, чтобы под него не попадали случаи, когда это происходит по религиозным соображениям, по медицинским причинам или в результате изнасилования. Володин сказал, что документ запрещает пропаганду осознанного отказа от деторождения. Уже легче. Ключевое слово — пропаганда, да, не сам отказ. Запрет будет распространяться на интернет, СМИ, фильмы и рекламу, сказал Володин. Также он сказал, что ответственность здесь, цитата, это штрафы по аналогии с теми, что были приняты при вашей, то есть депутатов Госдумы, поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Размер штрафов Володин тоже назвал. До 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц, до 5 миллионов рублей для юрлиц. Агентство ТАСС в качестве автора законопроекта называет депутата Госдумы от «Единой России» Эльвиру Айткулову. Ее инициатива как раз в Госдуме в базе с 2023 года находится. Боюсь, что нужно описать эволюцию всей этой не то что дискуссии, но темы этого дискурса в политической системе поздней путинской Российской Федерации. Когда это все началось? Частью какого процесса это можно считать, если позволить себе вот такой исторический, что ли, взгляд? Кто из вас хотел бы начать?
Ну, давайте я начну. Все это началось, конечно же, не вчера. Вот эти вот пронаталистские меры, пронаталистские законы, которые сейчас расцвели буйным цветом, они в России развиваются с начала 2000-х годов, да, в постсоветской России. Конечно, у нас есть большая история советского пронатализма, и про нее мы еще, я думаю, сегодня поговорим. Но если говорить про постсоветскую Россию, то с начала 2000-х годов вот этот вот курс набирает силу. И там были некоторые важные события. Например, в 2000 году всем известный Жириновский, да, который тогда был заместителем председателя Госдумы, он разработал, наверное, на истории постсоветской России первый пронаталистский законопроект. Он там много что предусматривал, но в частности Жириновский предлагал ввести мораторий на прерывание беременности в России на 10 лет. Этот законопроект, слава богу, не был принят. Но за ним последовали многие другие инициативы. Да, например, в 2003 году у нас резко сократилось количество медицинских показаний для прерывания беременности с 13 до 4. Далее, в 2007 году у нас по приказу Минздравсоцразвития появились кабинеты медико-социальной помощи при женских консультациях, чьей задачей в том числе было открыто названо отговаривание женщин от абортов. Все, наверное, помнят уже инициативу Мизулиной по запрету рекламы абортов, да, и вообще как бы такого разговора об этом в публичной сфере. Потом 2010-е годы у нас отмечены всякими неделями тишины, неделями без абортов, такого рода инициативами, которые, кстати, что интересно, Многие из них были слизаны с того, что делают ультраправые, продвигают в США, например. Да? Не все из этого придумывают сами российские власти. Кое-что они заимствуют у ужасных американцев. И вообще происходило такое вот постепенное сращивание государства, церкви, разных церковных организаций и НКО и крупного капитала. Да? Всякие разные олигархи, разные крупные бизнесмены, вроде Якунина или Малафеева, сыграли во всех этих процессах большую роль. И вот постепенно они как бы сливались в таком экстазе поправить демографию в стране и заодно привнести традиционные ценности в жизнь россиян. Так что процесс этот довольно долгий, но, конечно, он многократно интенсифицировался, усилился, когда начался вот этот новый этап войны в Украине.
Да, Александра.
Да, я бы добавила, что запрет child-free при этом, мне кажется, вписывается не в меры демографические, а в меры политические, да, и child-free просто предстают как новые герои из вот этой путинской вселенной вымышленных суперзлодеев, ЛГБТК-инструкторы НАТО, феминистки, которых вот пытались сделать экстремистками, но так как невозможно признать феминизм экстремизмом в современной России, где существует национальная стратегия в интересах женщин, где проходит Евразийский женский форум, где Путин считает своим долгом встречаться тоже с женщинами в разных сеттингах, так как невозможно отделить вот это вот официальное женское движение от вредительских феминисток, вот мне кажется, Child Free и не зря сравнивает уже, да, законопроект с ЛГБТ-пропагандой. Это будет тот самый закон, который будет активно использоваться как репрессивный закон против феминистского сообщества. И в этом смысле он встраивается не только вот в этот нарратив о демографии лицемерной, о котором мы тоже поговорим, но и в попытки репрессировать все группы, которые иначе смотрят на вопрос отношения человека и государства, и границ человека, и свободы выбора человека в государстве, как Россия.
А можно я вот добавлю еще немножко к этому? Потому что мне кажется, что вообще вот в этих многих пронаталистских и законопроектах, и инициативах, и дискуссиях, которые вот уже 25 лет почти в России развиваются, там многое очень сложно отделить от каких-то реальных попыток сделать какие-то практические шаги по улучшению демографии, да, от действительно таких вот репрессивных мер. И часто невозможно понять, это вот какие-то предложения делают государственные деятели, да, или какие-то общественные группы, потому что они просто не понимают, как демография работает, и просто пытаются, да, хоть какие-то меры предлагать, или потому что они больше заинтересованы в репрессиях, чем непосредственно в демографии. И вот, мне кажется, тут нам важно в самом начале действительно установить такую аксиому, такую базовую вещь, что любой демограф, который работает с данными, любого политического спектра, любых политических взглядов, если этот человек работает с цифрами, с данными, со статистиками, он вам скажет, что ни в прошлом, ни в настоящем люди добровольно бездетные не влияли существенным образом на демографию. Да? Их обычно настолько мало, что они не могут оказать никакое существенное влияние на ситуацию. И поэтому бороться с ними, пытаться как-то их репрессировать, чтобы помогать демографии, в этом нет, на самом деле, никакого практического смысла. И дальше мы можем думать о том, те, кто придумал этот закон, не понимают этого, потому что у них совсем низкий уровень экспертизы в этих вопросах, или у них все-таки какие-то другие цели.
Ну да, когда мы про это говорим, тут нужно, видимо, попробовать разделить на два слоя эту спаянную, диффузированную пластинку. Во-первых, это все, что касается продвижения рождаемости, натализма. И у российского государства, кстати, были в этом успехи, но вот когда эти успехи достигались и когда такие решения принимались, там как раз никакой билиберды-то вообще-то и не говорилось. Я, конечно, имею в виду в первую очередь материнский капитал, который действительно помог стимулировать рождение вторых детей. Любой демограф, ну хорошо, ладно, любой не любой, самый известный в России, например, Ракшам, могу на него сослаться, говорит это, что первого ребенка рожают. Вот договорились родить и рожают, потому что хотят, потому что семья сложилась. Со вторым уже труднее, здесь материальный фактор существенней. И российское государство, кстати, в 2024 году стало материнский капитал давать за первого ребенка, а это не то, что плохо, хорошо, что деньги дают, не только на войну тратят, но просто бесполезно. А есть риторика, и вот когда говорят про запрет child-free, Фри это сразу отдает и уже упомянутым движением экстремистским, всемирным, какое оно там еще, ЛГБТ, что у нас еще из выдуманных химер, АУЕ, конечно же. Можно, конечно, накручивать еще про иноагентов, нежелательных экстремистов, террористов, кого угодно, но вот самое близкое по степени вот этой популистской трепотни, это АУЕ и ЛГБТ, вроде бы безответственные вещи делаются политиками ради желания какого-то аппаратного успеха, может быть, медийности, а имеет и потом в развитии своем, да, получается, репрессирование людей по произвольному признаку, по совершенно ужасному, нелогичному, бесчеловечному, но еще и по произвольному. Я бы так это сформулировал. Вот если вписывать вот в этот популистский тренд, что вы думаете про запрет Child Free, почему в головах рождается идея, что нужно выдумать себе врага, назначить кого-то и его преследовать? Это вот только вот эта вот безответственность отдельных политических игроков, которые больше никак не могут проявлять свою активность?
Ну, вообще, я, наверное, скажу вот что на этот счет. Мне кажется, во всем, о чем мы сейчас говорим, очень важна категория гражданства, и в частности женского гражданства. И гражданство не только как легальная, да, категория, вот то, как ее в праве используют, но и то, как эту категорию используют в современных социальных исследователях, современные социологи, антропологи понимают ее гораздо более широко и говорят о гражданстве как о таком социальном статусе человека в обществе, о культурном статусе, о политическом статусе. И, в частности, разные исследования, они показывают, что, ну, разные законы, риторика медийная, да, просто какие-то разговоры политиков публичные, они вот это вот гражданство устанавливают. То есть они, по сути, людям демонстрируют, что вот эти категории граждан, или вы все вы, имеете для нас вот такое значение и имеете вот такой статус в обществе. И, в принципе, конечно, в авторитаризмах, да, в таких странах, как Россия, вот это вот гражданство, вот этот статус, его постоянно стремятся принижать, да, то есть постоянно людям демонстрируют, да, всеми возможными способами, что они не свободные самостоятельные граждане, которые могут решать, что им делать в своей жизни, а они вот такие вот полукрепостные, да, у них есть какая-то функция для государства. Не государство существует для них, а они крепостные, да, существуют для государства. То есть постоянно происходит вот такое вот снижение, да, гражданского статуса. И вот когда мы говорим о вот этих новых нападках на репродуктивные права, что тут важно? То, что они на самом деле касаются всех женщин. Не только тех женщин, которые могут иметь детей, или хотят, или не хотят. Это касается и тех женщин, кто вышел из репродуктивного возраста, да, там более старших. Потому что что вообще говорят нам законодатели, да, всевозможные государственные деятели, когда продвигают эти нормы, эти законы? Они говорят нам о том, что у женщины гражданский статус в обществе должен быть очень низкий. Женщина не самостоятельное существо, а она принадлежит нам. И она будет делать то, что мы ей сейчас скажем делать. Рожать детей, производить солдат. Мне кажется, вот это такой важный момент, и это частично может объяснять то, почему вот эти вот репрессивные меры, они часто как раз сращиваются с пронаталистскими, да, почему постоянно оказывается связано те группы, которые становятся врагами, и какие-то такие вопросы, как рождение детей, да, оперирование собственным телом, да, и какая-то вот такая вот повседневная, например, семейная жизнь, личная.
Я тут добавила бы про гражданство, что государство смотрит на граждан не только как на слуг, российское государство, да, но мы видим, что государство смотрит на нас строго в категориях мужчин и женщин, и это, как отметила Элла, связано с определенными репродуктивными ожиданиями, с определенными ожиданиями о нашей сексуальной жизни, поэтому так важны любые репрессии в сфере сексуальности. Это тоже часть нормативного представления о том, что такое быть мужчиной и женщиной, потому что, в конце концов, определенный тип как бы интимной близости, да, определяет, что такое мужчина, что такое женщина в обществе. И получается, что государство смотрит на нас в очень строгих гендерных коробочках, и здесь важно, что когда мы говорим о репродуктивном давлении на женщин, нам надо в то же время также говорить и о том, что это значит для мужчин, и воспринимать это на самом деле как часть одной борьбы. Да? И если мы говорим о праве на аборт для женщин, и что женщин заставляют рожать солдат, мы должны в то же время говорить о том, что мужчин заставляют идти в армию, у мужчин есть срочная служба. И поразительно для меня, если смотреть на историю развития движения против срочной службы в России, то видно, что против этого боролись женщины, комитет солдатских матерей. То есть это всегда была часть женского движения. И в этом смысле я бы хотела наших слушателей призвать, мужчин-слушателей, тех, кто выступает против срочной службы, включиться не только в борьбу против срочной службы, включиться в критику армии, но и в поддержку права на аборт. Да? Потому что это все есть суть, два полюса одного процесса. Один без другого не может существовать. Да? Невозможна ситуация, что государство не контролирует совсем женские тела, а мужчины все еще будут обязаны служить в армии.
Ну вот да, это такой интересный поинт, да, это вот этот контроль за телом, контроль за личной жизнью, и мне кажется, тут очень хорошо вспомнить такую цитату из философа Рансьера, который сказал, что освобождение — это когда тело овладевает своей судьбой. То есть когда ты перестаешь быть в первую очередь телом для других, а во-вторых, ты как бы можешь контролировать свою телесную, личную жизнь.
Ну, то есть вы говорите, что зря я разделяю вот эту риторику, этот популизм, и это важный вопрос власти доминирования, и вот эту пролайферскую практику, не только риторику, а именно практику, которая у нас интенсифицировалась с осени 2023 года, я бы сказал, и до этого было, но вот прям наступление, такая интенсивная атака с прошлого года, примерно год ей, и нужно, наверное, напомнить, несмотря на то, что и подкасты были про это, и статьи на «Медузе», с прошлого года, с осени ограничивается право на аборт в России, частные клиники добровольно-принудительно, то есть никак не добровольно, а именно принудительно отказываются от проведения процедуры, в ряде регионов ответственность за склонение к прерыванию беременности существует как норма, то есть это давление на врачей, ну и на женщин, которые принимают подобные решения. Про риторику, если умалчивать, давайте обсудим вот этот еще контекст. Не могли бы вы, во-первых, добавить, если я что-то упустил, во-вторых, выразить отношение. Вы хотите начать?
Ну, мое отношение к ним, конечно, однозначно негативное. Во-первых, я не считаю, что вот эти меры реально приведут к каким-то демографическим, если уж стоит такая цель, что-то сделать с демографией, что, кстати, тоже вопрос, нужно ли нам что-то делать с демографией? Нужно ли нам, чтобы в России было еще больше людей? Кажется, что это уже настолько, ну, какая-то базовая вещь, да, что это какая-то вот цель, которая давно установлена, и мало кто к ней задают вопросы, но можно о ней тоже задуматься. Я думаю, моя коллега Саша еще об этом скажет. Но, в принципе, даже если вот эта цель стоит, то, что делается для этой цели, да, та же самая атака на аборты, имеет минимальный реальный эффект. Опять же, любой демограф, тот же Ракша, вам скажет, что ну, аборт — это настолько, опять же, небольшая часть, да, небольшая, настолько они имеют влияние, что их какое-то ограничение будет иметь больше разных негативных последствий, чем какого-то выигрыша для демографической ситуации. При этом у нас есть какие-то более реальные проблемы, из-за которых люди, которые хотят детей, не могут завести детей. И это, например, реальные экономические проблемы. И вот с этим государство, конечно, работает гораздо в меньшей степени, чем занимается всем вот этим популизмом. Да, например, есть у нас такая проблема, что всевозможные статистики, всевозможные исследования многократно показали, что как только семья заводит хотя бы одного ребенка, у нее многократно увеличивается риск столкнуться с бедностью. И с каждым следующим ребенком этот риск только возрастает. Немножко старую статистику приведу, но просто для примера, что было еще до всех как бы вот этих вот, да, война, разгар ковида, его последствия. Уже тогда общественная палата у нас заявила, да, что в России 13% бедных, то есть 18 миллионов человек, они считали, что такое бедность, это люди, которые живут меньше, чем на прожиточный минимум. Мне кажется, важно это пояснить, потому что Росстат теперь считает иначе. Они начали манипулировать со статистикой и теперь заявляют, что бедность у нас в России падает. Но это не так. Так вот, в 2020 году у нас 13% был бедных, и среди них 82% — это семьи с детьми. То есть получается, что семьи с детьми — это самая массовая группа бедных в России. Что мы еще знаем? Да? Мы знаем, что Ранхикс в 2017 году, их Институт социального анализа и прогнозирования, проводил исследование, согласно которого многодетные семьи в России, среди них половина бедных. При этом семьи не многодетные, среди них тоже очень много, четверть, но все-таки не половина. То есть мы видим вот такую вот динамику, да, что дети — это риск экономически огромный. И вот с этим бы стоило поработать, если есть реальный интерес в улучшении демографии. Но, к сожалению, очень часто выигрывают именно вот такие вот популистские меры. И мне кажется, это тоже есть закономерность. Да. Ну, может быть, это закономерность в том числе авторитарной какой-то вот такой власти. Не знаю, может быть, Саша добавит на этот счет.
Да, мне кажется, в той политике в отношении рождаемости, которую мы видим в России, намного меньше закономерностей и больше выходящих на поверхность противоречий и борьбы разных политических групп. Во всяком случае, так я это вижу, пытаясь уложить в голове совсем разнонаправленные политики, как, например, недавняя новость о том, что женщин отправляют на гормональный скрининг, присылают обязательные приглашения, да, настойчивые приглашения на этот самый скрининг. И это сама по себе практика вызвала очень много споров. Если мы посмотрим, один полюс говорит, что ну и хорошо, чем больше бесплатных анализов делают по ОМС, тем всем нам лучше. А многие профессионалы из медицины говорят о том, что вообще-то сам по себе этот скрининг совершенно бесполезен для понимания ситуации репродуктивного здоровья, возможности завести детей. Он вообще нужен для ЭКО и других процедур, а не планирования первой беременности, скажем так. И я в этом, да, вот в таком совершенно иррациональном скрининге вижу, с одной стороны, либо некоторую коррупцию, допустим, которую там кто-то провернул, либо такой трейд-офф, который мы видим по советской истории, когда говорят, окей, давайте мы разрешим аборты, но вместе с тем ведем антиабортное консультирование. Да, потому что, ну, сложно сказать, что мы просто разрешим аборты, да, также и здесь, видимо, кто-то борется против запрета абортов, я даже могу представить, кто, и вместе с тем говорят, ну, давайте мы вместо этого просто их всех отправим по ОМС, да, тоже очень понятно, из какого политического лагеря идет эта логика, да, где мы не запрещаем аборты, а расширяем спектр услуг по бесплатному медицинскому страхованию. При этом, если говорить, опять же, о мерах, которые предлагаются, да, опять же, они довольно случайны и как будто выбраны совершенно непрофессиональной аудитории, а вот просто что-то кто-то услышал или действительно там какие-то замешанные связи, потому что мы также видим, что проблемы с женскими консультациями, да, что вся эта политика оптимизации здравоохранения привела к тому, что в женских консультациях банально нет многих нужных профессионалов, там, например, мамолога нет больше в женской консультации, да, о чем мы вообще говорим, да, в теплом стане недавно просто закрыли последнюю женскую консультацию, там Глеб Бабич со своими сторонницами и сторонниками делали кампанию просто за сохранение женской консультации в районе. То есть о какой реально политике в сторону увеличения рождаемости можно говорить, если у женщин нет доступа ни к женским консультациям, ни к квалифицированным врачам в существующих женских консультациях. Да, и вот это лицемерие, с которым мы сталкиваемся, противоречие, мне кажется, это не столько закономерность, да, сколько постоянный происходящий все-таки спор разных политических сил и групп. Но немногие из них реально заботятся о благосостоянии российских граждан, прямо скажем.
Да, еще мне кажется любопытно то, что все время происходит какое-то такое колебание, да, вот наше государство, его представители никак не могут понять, они сталинцы, то есть они все криминализируют, запрещают, всех преследуют, они хотят, значит, ввести налог на малосемейных, да, как в 40-е годы, и на бездетных. Или они все-таки вот хрущевцы и больше в оттепели находятся и действуют силами убеждения, то есть вводят всякие предметы типа семьеведения в школе, всякие там консультирования, всякое там журение людей. Да? Вот очень смешной этот пример тоже недавно же объявили, что теперь хотят с 2025 года сделать в открытом доступе список неплательщиков алиментов, да, пытаясь как-то бороться вот с этим огромным долгом по алиментам, который у нас накопился. И, значит, эта мера не предполагает введение никаких дополнительных штрафов, никаких дополнительных каких-то, ну, мер, в принципе, да, влияния на вот этих вот, по большей части, от мужчины, которые не платят алименты своим детям. Но она предполагает, что вот они как-то увидят себя в этом списке, который лежит в открытом доступе, и, значит, как-то им станет стыдно, что ли, да, и как-то они вдруг пошлют все свои долги своей бывшей жене. И это поразительно, это немножко смешно и настолько оторвано от реальности, потому что у нас же есть такие случаи, да, там в 2018 году СМИ сообщали, что в Краснодарском крае двое братьев убежали в лес и жили в землянке, чтобы не платить алименты. И вот как-то сложно представить, что вот такие люди, например, которые готовы от всего отказаться и жить в землянке, они увидят свое имя в каком-то списке на каком-то сайте и подумают, да, как-то я был неправ. И вот таких вещей, такого маразма просто настолько много, даже сложно это все осмыслять и следить за этим, да, бывает.
Нет, ну если пробовать найти что-то конструктивное в этом и представлять, что люди, которые все эти инициативы предлагают, уверены, что это будет способствовать большему деторождению, чадолюбию и все прочее, ну да, как-то это очень разрозненно и просто глупо устроено. Есть, безусловно, эффект социального или эмоционального заражения. Все мы немножко животные, и если одна обезьяна моет что-то у ручья и ест, то рядом сядет другая и тоже попробует помыть и поесть. Если у этой все получается, то и у меня может получиться. У нас есть такой эволюционный механизм, но он не работает через насилие, запрещая какое-нибудь там движение и пропаганду в интернете, СМИ, рекламе и где там еще, забыл я, идеологию Child Free, которую не существует. Ну, это точно не сработает. Кстати, публикация реестров должников-алименщиков, мне кажется, просто обратным образом работает. Хотите больше детей? Ну, прекрасно, поощряйте отцов-подлецов. Они больше настругают. Сбегут, платить не будут. Это, как и разводы, наверное, скорее будет способствовать росту рождаемости, ну, какому-то минимальному, но тем не менее.
Я просто хочу сказать, что то, что вы сказали, очень интересно, потому что это буквально сталинская политика периода Второй мировой войны, да, Великой Отечественной войны, когда были же введены вот эти вот все пронаталистские, да, законы 41-44 года. Там, например, закон был такой, который вводил дополнительные пособия для женщин, но при этом запрещал ей устанавливать отцовство, если ребенок родился вне брака. И что они, по сути, утверждали этими законами, это что отцы как бы могут отдыхать, да, главное сделать детей, и мы вас трогать не будем, государство вас трогать не будет. Мы будем сами там как-нибудь с этими женщинами работать. Это, конечно, очень жестокая как бы история, это такое полное перекладывание решения всех демографических проблем на женщин, но в этом как бы была какая-то логика, да, как будто бы. А вот сейчас то, что происходит, в нем часто одни противоречия, я согласна с тем, как оценивает это Саша.
Ну да, в той политике еще компенсаторика была. Мы запретили вам завоевание революции в виде абортов, но зато какие-то гарантии можем предложить. Можем еще, наверное, немножко поговорить, раз уж вы вспомнили товарища Сталина, про идеологическое обоснование. Как все это выглядит? Потому что, когда я про такие инициативы читаю, у меня есть ощущение, что это какая-то фантичная правая авторитарная власть, которая не очень понимает, на каком основании она сама стоит. Ну, то есть, вроде бы подобные меры могли быть понятными в христианской стране. Христианская ли страна? Нет. Она очень секуляризированная, не особенно верующая. Причем никакая религия, хорошо, ислам тоже, да, не особенно распространен в России. Это политика государства такого, как вот, не знаю, фермерского, крестьянского, что ли, а ультраправые в США, с которых российские власти, это уже такой триизм, да, копируют многие меры. Но нет, тоже это не такая страна. У нас как будто бы уже сильно более урбанизированное общество, и обращение к таким интенциям тоже не срабатывает. Вы просматриваете какие-то идейные, ценностные, идеологические основания всех этих мер? Кажется ли вам, что под этим есть какая-то почва более твердая?
Я, честно говоря, думаю, что здесь не надо искать идеологические основания только за этими законами, отдельно от войны и вообще российской внешней политики и внутренней политики. Мы, на мой взгляд, наблюдаем довольно серьезный кризис экономический и политический, да, кризис воспроизводства населения, воспроизводства системы, да. И этот кризис на самом деле общий, с ним сталкиваются многие страны, он включает и демографический кризис, и идеологический кризис, и экономический кризис, и все в совокупности. Но важно, что мы наблюдаем, что Путин еще с первого своего обращения к Федеральному собранию начал говорить о демографии как части национальной безопасности. И начиная с третьего срока, вопросы демографии, вопросы сексуальности, вопросы гендера начинают звучать все более громко в связке с вопросами национальной безопасности. Да? Вообще, каким должно быть сознание человека, чтобы появилась категория ЛГБТК «инструкторы НАТО»? То есть насколько близко должна стоять постель к военной базе, чтобы появилась такая категория? Это вообще нетривиальная вещь. И мне кажется, она как бы выдает ту логику, да, насколько вопросы национальной безопасности завязаны на вопросы воспроизводства. От постели до нации. И вообще эта война, да, захватническая, российская, изначально мы можем ее рассматривать как тоже попытка захватить миллионы граждан с аннексированных территорий, что Россия успешно сделала в 2014 году, захватив Крым и также выдавая российское гражданство жителям оккупированных территорий Восточной Украины, прибавив несколько миллионов граждан. Да, и не случайно это все происходит в очень близкой связи, да, вместе с тем происходит все больше репрессий против мигрантов в Центральной Азии, предложение ввести платное обучение для детей мигрантов, да, и мы видим изменение, можно сказать, политик управления воспроизводством населения. Вот это такой большой процесс, который адресует кризис, с которым столкнулось российское государство и общество. Ну, опять же, вопрос, да, который Элла задавала, кому нужно, чтобы было больше людей? Это вот хороший вопрос, и это разгон, который я очень люблю, потому что это старый марксистский тезис, что нам нужно больше людей, нам нужно больше рабочего класса, единственная сила рабочего класса в численном превосходстве. Другой логики у гонки за ростом населения вообще-то исторически не очень есть, потому что неомальтузианская демография вся зациклена на качестве этого населения, а не на количестве. И какую ситуацию создают вот этой гонкой за любого рода детьми, особенно большая часть из которых проживает за чертой бедности или, да, в нищих семьях, это очень интересный вопрос.
Ну да, мне кажется, вообще вот столько есть психологических исследований того, как именно вот эта вот крайняя бедность влияет на человека, на всю его жизнь, на то, что он может, то, что он потом со своей жизнью делает, если он в ней живет в детстве, да, и весь опыт отчаяния, страха перед будущим своих родителей наблюдает того, что его родители, которые должны быть его защитниками и ролевыми моделями, что у них просто нет сил, да, справляться, когда вот ребенок все это наблюдает. Но это, конечно, не неомальтузианский подход, это не забота о качестве жизни людей и о том, что с ними потом станет. Это чисто вот какая-то история про цифры. И я согласна с Сашей, мне кажется, вообще мы имеем дело, да, не обязательно, вот есть такой большой спор, есть ли у современной России оформлена идеология, как там у Советского Союза было, или все-таки этой идеологии нет. Недавно, буквально на днях, вышло новое исследование, которое, значит, утверждает, что эта идеология все-таки есть. Да? Но, в общем, постоянно вот об этом идет спор, и как бы основываясь на этом споре, люди пытаются сказать, что там власти продвигают какую-то, значит, политику относительно ЛГБТ, семей и чего-то еще, потому что у них какая-то есть оформленная идеология, или они продвигают эту политику по какой-то еще причине. А мне кажется, что это даже не настолько важно, есть ли вот эта вот готовая, цельная, продуманная идеология или нет ее, потому что, ну, в первую очередь мы имеем дело с авторитаризмом воюющей страны, да, страны, которая ведет захватническую, кто-то говорит, империалистическую вообще войну. И все это, да, и вот эта вот авторитарная ситуация, она, значит, выросла из кризиса, из вакуума развала Советского Союза после социалистической ситуации. И мне кажется, вот это важно, да, вот эти вот особенности общественной политической ситуации, они могут продуцировать вот эти вот все меры и идеи даже в большей степени, чем какая-то оформленная идеология.
Я думаю, что сильно упрощая то, что вы говорили, можно сказать, что фиксируя снижение репродуктивных прав граждан, власть формулирует она это, не формулирует, есть у нее идейная основа, нет у нее идейной основы, такой же цельной, как был советский, да, например, проект его идеологии. Но она стремится, собственно, власти продемонстрировать. Власть власти, извините, тавтология, такой русский язык. Каким образом это воздействует на общество, на тех, в отношении кого эти все меры предпринимаются? Можно, наверное, попробовать даже разделить на нормативных и ненормативных, да? Те, кому говорят, заводи детей, будешь говорить, что нельзя заводить, плохо будет. И те, кто без того собирался заводить, как они это воспринимают, и те, кто не хотел заводить и вот чувствует на себе такое давление. Есть по этому поводу какие-то исследования, что-то, что может нам объяснить реальность?
Сейчас исследований на самом деле про то, как эти все меры влияют уже на репродуктивные выборы, у нас нет. Да, есть недавнее исследование не УФШ опубликованное о репродуктивных выборах, но про него Элла скажет больше.
Там просто очень простые результаты, такие абсолютно очевидные. Да? Высшая школа экономики спрашивала у людей, как поменялись их репродуктивные намерения, да, они это называют, после 2022 года, и сюрприз-сюрприз, они выяснили, что 21% людей эти репродуктивные намерения поменяли в пользу откладывания рождения детей, даже тех, которые они очень хотели, огромное количество, кстати, пятая часть, да, вообще немало. И среди них 45% говорили о сложной экономической и политической ситуации как причине такого откладывания, а 30% сказали прямо о финансовых проблемах и о том, что это главная причина, почему они не могут сейчас завести детей. Очень такие очевидные, понятные предсказуемые для нас результаты.
Да, то есть на самом деле все эти меры по убедительному приглашению завести детей, они, конечно, никаким образом не отменяют войны, не отменяют неуверенности в завтрашнем дне, и поэтому, наверное, не очень эффективно, но, опять же, у нас сейчас нет данных, чтобы что-то об этом сказать. Понятно и очевидно, что законы репрессивные, типа ЛГБТК-пропаганды, и если child-free пропаганда будет закон, то это, конечно, законы, которые активно используются против любого типа диссидентства, да, они совершенно волюнтаристски выбирают своих жертв и для пополнения бюджета за счет штрафов, которые вообще-то достигают довольно существенных сумм, если мы на них посмотрим, да, и сравним размеры штрафов с размерами материнского капитала или с другими социальными выплатами. Понятно, что это все не так легко, что закинули за ЛГБТ-пропаганду, выплатили материнский капитал, работает, но в целом, как графа пополнения бюджета, тоже вполне себе может работать.
Я, наверное, еще скажу про действие вот этих всех мер убеждения, да, вот этих странных норм, законов. Вот сейчас, с этого учебного года, в российских школах начинают преподавать новый предмет семьеведения. И вот опубликовали рабочую программу этого предмета. Я, конечно, пошла ее смотреть, очень интересно. Правда, рабочую программу опубликовали для 5-9, а для 10-11 еще не выложили, я все жду. И учебник, кстати, Матвиенко или Нина Астанина обещала сделать учебник, и все, никакого учебника нет. Что преподавать, по каким материалам, не очень понятно. Но вот посмотрела я эту рабочую программу, и там, конечно, довольно поразительные вещи. Там такой, знаете, микс из советского этика и психологии семейной жизни. Может быть, помните, в 80-е годы был такой предмет в школах. Про дружбу, там про любовь рассказывали, про то, как семьи крепкие создавать на примерах классической литературы. И вот там очень много вот этого, такого вот чистой говорильни, там ценности, культурологический и исторический взгляд на семью. И при этом там довольно удивительный большой блок про экономическую сторону существования семьи. Там детям, значит, предлагают рассказывать про ипотеку, права наследования. Кстати, между прочим, полезны все вещи, да, хорошо об этом знать. Кажется, кто-то там вмешался, да, какие-то экономисты такие, давайте хоть что-то полезное добавим в эту программу. Мне даже понравилось. Но в целом, да, что мы знаем из истории предшественника вот этого семьеведения, да, из истории этики и психологии семейной жизни? Ну, во-первых, мы знаем, что ее преподавали как угодно, да, то есть там, и как и сейчас это будет, не было специальных учителей, которые будут преподавать этот предмет. Сейчас тоже, да, в школах, как я понимаю, даже учителям не будут доплачивать за преподавание вот этого дополнительного образования, там будет просто назначаться какая-то случайная учительница русского языка и литературы или случайная учительница, не знаю, биологии, обществознания, чего угодно, которая должна будет вот эту дополнительную нагрузку на себя брать. И мы знаем, да, что в советское время учителя просто рассказывали жизненные истории, все видели свою задачу абсолютно по-разному, да, кому-то там везло, и учителя реально рассказывали что-то про контрацепцию, кому-то везло в меньшей степени, им рассказывали что-то про красоту, отношения мужчины и женщины, а кому-то везло по-другому, и им просто уроки математики ставили на эти занятия. И мне кажется, вот примерно то же самое будет происходить с курсом семьеведения. И опять же, из советской истории мы знаем, что даже в таком более закрытом обществе, как советское, да, где у людей было меньше доступа к альтернативной информации, и у подростков в частности, они над этим курсом угорали и всячески издевались над своими учителями. Да, там многочисленные воспоминания об этом я многократно слышала, как они подшучивали над какой-нибудь Марьей Ивановной, которая, ну, она вот все верит в красоту отношений мужчины и женщины, хотя, может быть, ее личная жизнь не свидетельствует о том, что у нее получилось эту красоту найти. И мне кажется, в современной России вот эти вот все меры, особенно по отношению к детям, подросткам, молодежи, и особенно при том, что у нас гораздо больше все равно при всем контроле интернета доступа к какой-то еще информации на эту тему, эти все меры, они просто обречены изначально, и это просто распиливание бюджета будет происходить без каких-то реальных последствий. Что хорошо, да, потому что, ну, слава богу, никому как бы мозги запудрить не смогут. Хотя денег жалко, да, деньги уйдут не туда.
Спасибо большое и за то, что про семьеведение тоже упомянули. Хотел вас спросить об этом. Еще раз спасибо огромное, Александра и Элла.
Спасибо.
Спасибо вам.
Это были исследовательницы Элла Росман, историк из Университетского колледжа Лондона, ведущая телеграм-канала по гендерной политике «Смех Медузы», и Саша Талавер, гендерная исследовательница и активистка, докторантка Центральноевропейского университета. Она ведет телеграм-канал «Бессмертный пол». Хорошо все-таки, что, говоря о Child Free, никому не пришло в голову вдруг процитировать песню «Монеточки» с таким же названием Child Free. Это было бы дурной тон и вообще было бы неуместно. И я бы сейчас не упоминал, но вдруг вспомнил странный факт, который вы, может быть, не знали, пропустили эту новость, а теперь, узнав, он мало что добавит к вашему пониманию мира, но вдруг немного развлечет вас. Композицию Child Free, исполненную дуэтом певицы «Монеточки» и певца Noize MC, удалили летом 2024 года с российских стримингов Яндекс.Музыки и Вики с формулировкой «за призывы к совершению самоубийства». Это такая формулировка и доносчика, и Роскомнадзора, который на донос отреагировал, и это отсылка явно к тексту песни, шуточной, ироничной, как и сама песня, строчки припева «Послушай мой совет» в формате MP3, не жди, пока состаришься, скорее умри. В очередной раз можно изумиться, чем заняты люди на бюджетном обеспечении в родной России. Кстати, «Медуза» все еще в грустном финансовом положении, и я тут не пытаюсь перекинуть какой-то мостик, вот, дескать, у нас-то нет никакого бюджетного финансирования. Нет, я просто всегда говорю это на прощании. Так что ваши пожертвования ввиду этого грустного финансового положения нам очень пригодятся. Решайтесь, если еще не решились поддержать нас. Огромная благодарность тем, кто уже оформил донат, и отдельное спасибо, поскольку я вижу список ваших имен и ников, спонсорам канала подкаста «Медузы» на YouTube. Лайки, подписка, комментарии на YouTube и на других платформах тоже форма поддержки нашего издания, этого подкаста в частности. Это безопасно, даже из России. Помогите, пожалуйста, платформам, агрегаторам яснее понять, что вам был интересен этот выпуск и вам любопытен этот подкаст вообще. Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.